Послание к римлянам святого апостола Павла. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены.
Апостол Павел в данном случае исходит из того обычного явления в человеческой жизни, когда, например, какая-то группа людей действует как одно. А посмотрите, армия, если она не будет единым целым, хотя там множество, тысячи, десятки, может быть, сотни тысяч, если они не будут едиными, это будет не армия, это будет горох в мешке. Но именно и всегда стремятся к тому, чтобы создать такое единство, уже при котором не было никаких, я бы сказал, никаких иных даже движений в армии. Только в этом случае армия может действительно тогда быть и победоносной, и сильной. В данном случае апостол использует эту аналогию для того, чтобы сказать о более глубоких вещах. Армия – это дисциплина, а куда более серьезное дело, когда не дисциплина, не страх наказания или расстрела, а когда люди становятся одним духом, единодуховными. Как, например, вы знаете, есть выражение такое в латинском языке «alter ego», то есть второй «я», другой «я», то есть другой человек – это, ну, все равно, ну, я вам скажу, он вам скажет точно то же самое. Мы с ним просто одно целое. Так бывает иногда, или, по крайней мере, бывало когда-то, не знаю, сейчас, это вы подскажите, что бывает муж и жена даже говорят так, что одно целое. Но я, правда, не знаю, так особенно не наблюдал, но, наверное, то есть, что было это точно, точно говорят, но, может быть, есть и сейчас. Так вот, и во Христе. Тут есть еще один, конечно, аспект, о котором Церковь постоянно говорит, и апостол Павел об этом говорит, что когда мы причащаемся из одной чаши, как он говорит, причащаемся одного хлеба, и это не просто же хлеб, а это хлеб, соединенный с Божеством Христа, то есть соединяемся с самим Христом, то мы все, как говорил святитель Кирилл Александрийский, по-моему, говорил, мы все становимся сотелесными Христу, единокровными Христу, то есть одним телом и одной кровью, благодаря вот этому святому таинству, благодаря тому, что мы соединяемся с тем Божеством Христа, благодаря которому и эти святые дары мы называем телом Христовым, ибо Божество соединилось с ними. Так, оказывается, люди могут стать действительно одно тело, чье же, в данном случае, Христово.
Послание к римлянам святого апостола Павла. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.
Так апостол Павел сказал, если возможно. То есть он указал направление нашей жизни, чтобы мы, насколько это в наших силах, из-за мелочей, из-за нашего самолюбия, эгоизма, тщеславия, не нарушали мира с человеком, с другим человеком. Если это возможно, потому что все мы самолюбивы, у всех нас все страсти. Так вот, апостолы и поэтому и призывают, боритесь с этим, ибо тот, кто не борется, тот, конечно, не может и приобщиться к Христу. Поэтому он призывает, если возможно, потрудитесь, понудьте себя, постарайтесь быть в мире с каждым человеком. И дело в том, что если даже все есть, а мира нет, все становится немило. Вот в чем дело-то. Семья без мира – это уже не семья, это страдание. Поэтому недаром все и опытные люди, и все воспитатели и предупреждают, взывают буквально к людям, постарайтесь, насколько это возможно, соблюсти вот этот, сохранить этот мир. не раздражайтесь из-за пустяков-то хотя бы. Постарайтесь. Так что в данном случае он просто призывает к этому и указывает направление нашей, я бы сказал, вовлеченности в общественную жизнь. Прежде всего, конечно, семейную, и затем и далее. Вот так. Это возможно, конечно, мы все знаем, что иногда можно сдержаться и не ответить на какое-то замечание, ничего не ответить. Даже в Ветхом Завете была интересная заповедь. Око за око и зуб за зуб. То есть не два ока за око и не два зуба выбить за один зуб. Слышите? А хотя бы исполните принцип справедливости, уже если не можете достигнуть любви. Так вот, в данном случае речь именно идет об этом, если возможно, то есть призыв к этому. Потому что где мира нет, какой там Бог, какое христианство, какая там может быть любовь, да вообще ничего не будет. Если возможно, имейте мир со всеми людьми.
Послание к римлянам святого апостола Павла. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены».
Для того, чтобы понять это, я вам скажу, приведу такой пример. Ну вот мы идем, засмотрелись, шлепнулись в лужу. Ну как произошло это? По воле Божией или нет? Мы говорим, что в человеческой жизни нет случайности. Все происходит закономерно. Случают духовные законы жизни, по которым происходят с нами события того или иного порядка. Но что мы должны сделать? Плюхнуться так в лужу. Лежать или встать? Да, ведь от Бога... Что значит от Бога? По воле Божией происходят те события, которые нас призваны учить. Чему? Учить, конечно, правильной жизни. Учить. Но как? В данном случае я упал в лужу. Ну что, кто виноват? Я. А? Надо постараться в следующий раз не повторять подобных вещей. Когда любая власть, что это такое? Если мы говорим в таких мелочах, даже нет случайности, то когда мы говорим о власти, то мы здесь утверждаем не меньше и не больше, поскольку больше уже и быть не может, утверждаем то, на что великолепно ответила наша народная мысль, народная пословица «по сеньке и шапка». Есть закон духовный, который, кстати, чрезвычайно важен и которого почему-то как-то мало знают или не обращают внимания, или не понимают. Невозможно изменить вокруг себя жизнь, не изменяясь самому. Невозможно спасти ни одного человека, не изменяясь самому, то есть не спасая себя. И любая власть, в конечном счете, является не случайным явлением, а прямым следствием духовного состояния народа. Поэтому выглядит просто, ну, я вам скажу, ну, безграмотно скажу, когда мы ругаем власть, вместо того, чтобы посмотреть, а ты что? Мы кто? Посмотрите, что писал Иоанн Кронштадтский. Иоанн Кронштадтский вот в эти первые годы 20 века. Как он говорит, кровавыми слезами можно плакать о безверии нашего народа. И говорил, вот почему приходит вот революция 2005 года. Он прямо говорил, причина какая? Наше состояние. Так вот, нет власти, которая не от Бога. Происходит все по духовным законам, закономерно. Поэтому как нужно относиться? Прежде всего, к этому нужно относиться. Мы должны посмотреть на себя. Кто мы? И понять, что основной причиной той власти, которой мы почему-либо недовольны, является вовсе не он, которого поставили, а мы, то есть я и другие, когда мы видим общее состояние народа. Вот какова причина. в этом смысле, поэтому и призывает апостол, что противящийся власти Божию повелению противится. Что значит противиться власти? Он противится, с властью борется, а не с собой. Так вот, если бы действительно мы поняли этот основной закон духовной жизни, и вместо того, чтобы просто на чем свет поносить, там власть – это всю историю, кстати. Не было никогда ни одного строя, даже чтобы не ругали власть. Так, если бы вместо этого, вполне понимая, например, что это никуда не годится, что творится безобразие, что власть там погрязла в коррупции, например, и так далее, так, и что с этим нужно бороться. Как? Откуда коррупция? Откуда эти люди вышли? С Луны прилетели? Или мы их подали туда, и они стали? Откуда это все? То есть все происшедшее действительно от Бога, и поэтому наша задача – первостепенное внимание обратить на покаяние, буквально покаяние, в прямом смысле этого слова. Покаяние – попытку исправления себя. Тогда, по духовному закону, и люди, которые осознают недолжность своего поведения, восходя туда кверху и занимая какие-то определенные высокие посты, будут изменять и саму власть. Власть изменится в силу того, что изменяется народ. Вот, поэтому всегда, вы знаете, вот если мы посмотрим, что делали революции. Море крови проливали, рабы становились господами, господ делали рабами. Все продолжалось один к одному, одно и то же. Посмотрите, французская революция залила кровью. Сколько было детей только казнено. Боже мой, что творилось? Гильотина работала как автомат. Вот. И что сделать? Что лучше? Нисколько. Без духовного изменения человека и общества невозможно, конечно, изменение власти. Это невозможно. Вот поэтому апостол и говорит, что любая власть – это закономерное явление, это естественное следствие, а не что-то искусственное, откуда-то пришедшее. Так? И поэтому нужно обратить прежде всего внимание на самих себя. И если бы люди начали меняться, если бы действительно осознавали, что они живут не по совести, так? Я думаю, что если бы общество, все общество, постепенно большинство людей осознало бы это, власть обязательно изменится, просто автоматически изменится. Потому что невозможно сохраниться той власти, которая несправедлива, жестока и так далее. Я вам скажу один случай. В Византии был в VI столетии, когда захватил власть один командующий армией, человек просто звероподобный, совершил переворот государственный, казнил императора, казнил на глазах императора сыновей, причем как казнил, разожгли огромный костер и копья, разделили их догола, детей, и копьями загнали сюда сжечь. Один действительно святой человек молился: «Господи, за что же наш православный, слышите, обращая внимание, православный народ страдает, откуда такой сатана пришел?» Ночь молился, под утро был ему голос. Голос поразительный, который прямо отвечает на этот вопрос. «Искал худшего, но не нашел». Обратите внимание, у нас всегда мы ищем все причины бед где? В себе? Никогда. Она, он, они, оно, что угодно. Уж власть-то, конечно, все. Никогда на себя не смотрим. В этом роковая ошибка нас. Вот. Поэтому вместо того, чтобы все основные силы души направить на борьбу с властью, надо бы направить эти силы хоть немножечко на самих себя. Вот основная мысль, которая присутствует у апостола Павла. И действительно, когда народ, история показывает, когда народ начинал осознавать, что он живет вовсе не по Божье, не по совести, власть менялась. Просто менялась действительно. Вот. Потому что таков духовный закон нашей жизни. Такова мысль апостола Павла. Да, и какие тираны сходили со сцены, когда народ хоть немножко, но изменялся. Сам народ, общий дух народа. Когда приходили к осознанию своей все-таки греховности, и пусть как-то хоть перед совестью своей, но каялись за это. Менялась власть. Другого пути нет. Поэтому всегда церковь была против всяких революций. Она говорила, необходимо идти другим путем. Но это же церковь. Посмотрите, наша революция. Все залито кровью было. Миллионы людей уничтожены. Причем как уничтожены, какой ужас. И все это была борьба за справедливость. Какой ужас, какая насмешка. Об этом говорят. И поэтому в Евангелии мы не находим нигде призыва у Христа, вы знаете ли, свергнуть власть. У апостолов нигде не находим. Хотя уж кажется, хуже строя, чем рабовладельческие. Ну, даже и представить себе невозможно, когда раб – это животное. Нигде. Но зато все силы обращены. Изменись, человек. Покайся, человек. Изменись. Все изменится, если изменишься ты.
Послание к римлянам святого апостола Павла. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях.
Тут дело идет о том, что человек в вере, то есть в религии, может разбираться-то по-разному. Один много знает, другой ничего не знает. Вот. Но если мы обратимся к внешней стороне религиозной жизни, то мы всегда найдем и здесь немало тех вещей, которые могут вызывать у человека сомнения, недоумения, протесты, осуждения и так далее. Вы посмотрите, какие иногда идут богословские дискуссии, споры. Боже мой, кажется, земля разверзнется. Так? Так вот, когда человек только приходит к вере, оставьте вы это все. Дайте ему главное. Не спорьте вы с человеком, о том, что происходит во время причащения. Ну, разве можно? Мы причащаемся Христа, и все. И все. И не спорьте о том, что правильно, преосуществление там, или преложение, импонацию, протестанты и так далее. Зачем это все богословие? Что, это же просто неразумно. Нельзя же ученику первого класса говорить о материях высшей математики. Попробуйте, вот скажите человеку, разве может быть, чтобы совокупность всех чисел была равна, например, только всем четным числам? Только же половина. Ну да. Оказывается, надо знать такие вещи, что, оказывается, совершенно другие законы вступают в действие, когда мы касаемся бесконечности. Одно дело конечной величины, другое дело бесконечной. Так вот, и здесь поэтому нельзя вдаваться ни в какие тонкости, ни в какие детали. Детали человеку, который только что приходит к религии, к вере в Богу. К Богу. Надо говорить только о самых главных вещах, чтобы человек, услышав все эти вещи, не растерялся и вообще скажет, я вообще не знаю, куда я пришел. Вот так. Это называется немощной вере. То есть еще он ничего не знает. Ничего не знает, еще не понимает. Это и есть немощная вера. Ему надо дать только самую суть.
Послание к римлянам святого апостола Павла. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе, пред Богом. «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает».
Мы очень часто стоим перед вопросом, как поступить в том или ином случае, и сомневаемся, по какой причине. Надо бы поступить по воле Божией. Каждый, кажется, верующий хочет так. И он, голос совести и знание заповеди, говорит ему, надо бы поступить вот так. Но, пожалуй, очень много соображений противоположных, кажется. Хочется, самое главное соображение, хочется поступить иначе. В данном случае о чем идет речь? Речь идет о том, чтобы поступить по истине, той истине, которая мне вот открылась, как я вижу, что правильно поступить, то есть по совести, честно, по заповеди, вот так правильно. И блажен, кто видит, и так, как видит, как он видит сам, своим умишком, пусть даже не умом, и так и поступает. А вот тот, который начинает вилять перед лицом этого, он, тот человек, согрешает. Вот это одна из сторон, которая, может быть, отвечает на данный вопрос. Потому что таких случаев в жизни бывает множество. Он сомневается, то есть, что значит сомневается? Он колеблется, поступить ли им вот так, как он видит, по совести, правильно. Вот блажен, кто не сомневается, что вот не беспокойся, поступи по правде, по истине, и не сомневайся, поступи так, ты блажен, правильно, так и делай. Ведь искушение-то какое, я поступлю, кажется, по совести правильно, а что мне будет от этого? Сразу сомнение возникает. Как быть? Что делать? И вот апостол призывает, не бойся, блажен ты будешь, не беспокойся, Бог за тебя, если ты будешь поступать по совести. Правда, один момент очень важный при этом, нужно. Момент, о котором решительно говорят все святые отцы. Когда мы решаем какую-то жизненную проблему, я уже не практические вопросы, там специалисты нужны, мы говорим о нравственной оценке, о решении нравственном в отношении каких-то проблем, то святые отцы говорят следующее. Вообще удивительная вещь. Вот если вот сейчас приходите на нас спросить, что самое главное в нашей жизни? Самое главное, я бы сказал, добродетель. Какая самая главная? Все говорят, любовь, смирение. А знаете, что говорят святые отцы? Нет. Как нет? Бог – любовь. А так нет. Как? Нет добродетели без рассуждения. Можно с любовью такое наделать, что, как говорят, задушить своей любовью можно. Со смирением можно такое сделать, что извратить совершенно человеческое поведение в жизни. Говорят, не смешивайте свойства души и добродетель, то есть как нужно поступать. Так вот. Так, святые отцы, это, если хотите, единая мысль всех отцов. Нет добра, не может быть, то есть, правильного поступка, не может быть истинного решения, нравственного решения проблемы, если будем поступать, не думая, не рассуждая. Как думая, как рассуждая? Это уже следующий вопрос вытекает. Да, надо рассуждать, исходя из заповедей, из чувства совести и разумности. Как-то старцы пришли к одному из, по-моему, Пимену Великому, не помню, и рассуждали о том, какая высшая добродетель. Один сказал: молитва. Всякий говорит: да, пожалуй, верно. Второй говорит: пост. И все тоже: да, верно, пост. Третий сказал: послушание. Но без послушания какое может быть? А старцы этого спрашивают: что ты скажешь? Он ответил: без рассуждения и с молитвой можно впасть в сатанинскую прелесть. И постом можно окончить самоубийством. Вот так. И молитва, и пост, и с послушанием, вместо того, чтобы быть рабом Божиим, стать рабом людей. И они поклонились, паси Господи, получили научение. Правда, интересно, как без рассуждения нет истины. Так вот, и в данном случае блажен, почему избирает? Не просто избирает он, и просто, а с рассуждением, то есть разумно подходит. Христос дал нам свет и разум, а не безумие. Ну, замечательные слова. Действительно, блажен, кто не сомневается уже и поступает так, к чему он пришел, к какому выводу. При этом святые отцы предупреждают. Даже если наш умишка-то какой, Господи, всем, то есть, ну, я думаю, что надо бы, все знают, какой. Не беспокойся, что ты глупый. Не беспокойся. Бог исправит, когда увидит, что ты поступаешь честно и разумно. Не бессмысленно, а разумно, рассудил, Господи, вот так. Исправит Бог. Блажен будешь. А вот безрассудно поступать, то есть не рассуждая, нельзя. Вот это источник множества, а может и всех наших заблуждений, грехов и всех бедствий наших.
Послание к римлянам святого апостола Павла. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех.
По вере что значит? То есть он рассуждает и сам не знает, как мне все-таки Страстную Пятницу, там в театр приглашают сходить или нет. Вот так. Вера говорит ему, что, ну, слушай, ну, нехорошо. Ну, неужели ты не можешь? Сейчас-то. Ну, совсем же не подходит, так? А тут очень зовут и все такое. Ну, ладно уж, схожу, зовут. Поверит, поступит? Ну, конечно, нет. То же самое в отношении той же самой пищи. Вот. Опять то же самое. Тут очень много таких же нюансов. Вы знаете, вот по терекам мы встречаем же такие случаи. К одному пришли, ну, кости, такому человеку, подвижнику. И он послушнику своему говорит: дай все, что есть. А был пост. И дал что-то, мясо или что-то, я уж не знаю, ну, не мясо, может, что-то другое. Да, послушай, крайне был удивлен. Да, все угостил. А гости были такие, светские люди, мирские, для них не существует. Они ничего не знают этих вещей никаких. Но потом он сам не ел ничего. Целый там день или два этот подвижник. Да, он поступил по любви и поступил рассудительно. Если бы он в данном случае пришедших этих людей, незнакомых, не принял бы, ну, так, как и нужно принять, они были бы не только расстроены, они были бы обижены, и он бы просто совершил бы грех, этот подвижник, если бы не принял их так, как они, ну, привыкли к этому. Как правило, если хотите, приличие, гостеприимство. Вот вам, пожалуйста, вот, что значит. Сомневается человек, и что значит все, что с сомнением, да, когда сомневается, все, что не по вере, то грех. Он в данном случае поступил, рассудил так. Да, я поступлю по любви родних. Все, и все было хорошо. Рассудил так. И поступил, поэтому это правильно. Потому что он искренне поступил. Богу нужна даже искренность, а не наши, знаете ли, всякие там привычки и какие буквоедства и так далее. Он искренне поступил так. Все, слава Богу, все хорошо, не согрешил. Но себя, правда, наказал потом.
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. «Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа».
Вы знаете, у многих толкователей, даже у самого Иоанна Златоуста, блаженного Феодорита, находим такую мысль, что в данном случае это был век такой чрезвычайный, конечно, это первый век, век чрезвычайных дарований. Говорят, что можно было силою молитв общины сделать так, что человек становился бесноватым. Вы знаете, встречаются вот в них, но как-то это не вызывает, вы знаете ли, вот полного согласия. Нельзя же, ну можно ли молиться, чтобы Господи сделал его бесноватым? Как-то это выглядит очень уж странно. Поэтому здесь, возможно, здесь и другая мысль, что предать сатане во измождение плоти, то есть отлучить человека от общины. Вы знаете, вся община причащалась всегда. Когда собирались по воскресным дням, то все причащались. И неудивительно, гонения были непрерывные. В любой день, сегодня ты жив, через час тебя уже схватили. И люди были готовы, в основной своей массе, готовы были к принятию причастия. Все причащались. И одним из самых тяжелых наказаний это было запрещение ему причащаться, ну, человеку, запрещение. Кажется, член общины, но причащаться не мог. И вот это его запрет причащения, получается, что же? Если ты отлучаешься от общения со Христом, следовательно, ты с кем? Ты сближаешься с Духом каким? Ясно? Не Христовым. То есть противоположным, сатанинским духом. Это действительно это так. Так вот, поэтому, видимо, может быть, я говорю, что в данном случае речь идет о чем? Об отлучении от общения евхаристического. И это отлучение, вы представьте себе, как оно могло действовать на человека. Вот я помню, был один случай, не буду сейчас рассказывать, но когда мы однажды учились, и мы одного, ну, надо было, отлучили его от общения. Он подходит, а мы отворачиваемся. Он спрашивает, а мы не слышим. Все. На другой день он, прежде чем преподаватель пришел, он выскочил в сеть, простите меня, я больше никогда так делать не буду. Слышишь, что такое отлучение? Это действительно во измождение плоти. Быть отлученным от общины – это очень тяжелое, тяжелейшее наказание. И поэтому апостол дальше, в следующем послании, он просит принять. Это хватит. Он покаялся, довольны его. Вы слышите? Поэтому мне кажется, что в данном случае речь идет об его отлучении от причащения, от общения евхаристического вместе со всеми. И он становится, как знаете, говорят, изгоем, становится отлученным. И это наказание, конечно, действует на человека тяжелейшим образом. И на душу, и на тело. Но, повторяю еще раз, если вы возьмете толкование я смотрел, специально посмотрел, то вот многие считают, что этот человек на какое-то время становился бесноватым. Но надо понимать, это, наверное, все-таки в переносном смысле. Коли не со Христом, значит, естественно, духи злобы имеют больше к тебе доступ. Как об этом писал Антоний Великий. Вы знаете, он замечательно писал, когда мы живем по воле Божией, то мы становимся едиными с Духом Божьим. Когда же мы поступаем противоположным образом, то, и вот дальше интересные его слова, то мы соединяемся с демонами-мучителями. Мне кажется, вот эти вот слова Антония Великого точно отвечают на данный вопрос. Вот что такое во измождении плоти. Человек соединяется с демонами-мучителями. Он страдает и душой, и телом, всем. Почему апостол потом и призывает простить его? Простить, призывает. И, наверное, так и сделали, конечно. Вот так, скорее всего.
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви?»
Ну, знаете, времена меняются. Меняются законы, не только обычаи. Меняется ситуация. В те времена еще община – это была община. Это все-таки достаточно сплоченное общество людей. Они были в этом смысле как бы несколько даже обособленными от окружающего мира. Но это были, так сказать, все это было на заре христианства. И апостол мог говорить, призывать людей к этому. Так бы оно хорошо. Хорошо было бы, если бы можно было всегда найти разумного человека в своей среде, но не только разумного, но и авторитетного, такого, которому могли бы люди послушать, не подчиниться, потому что мы, конечно, скажем, ну вот к архиерею, например, но архиерей скажет, он может приказать какому-нибудь священнику, это понятно, а прочее. Нет, речь идет не о административной власти, а именно об авторитете, как когда действительно вот святой человек скажет, да, верно, надо бы к нему, если такой есть, надо обратиться. Но времена меняются. А посмотрите, уже в первом тысячелетии почитайте, что пишет, например, Петр Дамаскин, Иоанн Дамаскин. Во втором тысячелетии, посмотрите, что Григорий Синаид пишет. Да, Господи, это можно сейчас перечислять сколько угодно. О чем они говорят? Уже трудно найти наставника, непрелестного даже. Григорий Синаид, когда пришел в 14 столетии на Афон, как он пишет, он не нашел, кажется, ни одного делателя молитвы. Все подвязались, выполняли службы, все читали, пели, все как положено. А делателя молитвы не нашел. То есть те, которые приобрели бы действительно непрестанную и благодатную молитву. А без молитвы невозможно приобрести евангельского смирения. Невозможно. Так вот, о чем идет разговор? Хорошо обратиться, когда есть человек действительно святой жизни и авторитетный, и слово которого явится своего рода законом для любого другого члена общины. Когда есть такие люди, и они были, и к ним обращались. А вот представьте, наше время, ой, как непросто. Это очень непросто. Вот, и уже потом такая нравственная власть стала как-то снижаться. Люди стали больше обращаться все к закону, как таковому. Поэтому, когда читаешь эти вещи, то скажешь, ну, Господи, надо же еще, какие были времена. То можно было к кому-то обратиться, кто-то мог рассудить. Кто-то мог решить, и могли принять это решение. А у нас? Ну, я вам скажу так, что вот бывают же вот духовники, вокруг них группа каких-то людей, и вот эта небольшая группа людей, когда между ними что-то происходит, то духовник может, конечно, решить этот вопрос. И решает. Решает. Значит, небольшая группа людей. Вокруг там одного, допустим, священника, и все. А можем ли мы это перенести на всех православных? У многих вообще никакого нет духовника. Они просто ходят в церковь и все. А там воровство. Ну и кому идти? А вопрос надо прям решать. Поэтому уже обращаются к светским судам. Ничего не сделаешь. Так что времена меняются, и мы с ними. Вот так.
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною».
Да, он пишет и здесь, и в других местах. Он пишет, чтобы никто не может, говорит он, стеснить мою свободу. Ну, в частности, помните, он как рассуждает о пище, о принятии пищи. И в частности, если, говорит, вам предлагают что-то, вы идете к язычникам, которые поклоняют другим богам, там, окропляют это какой-то кровью жертвенных животных. Он говорит, не беспокойтесь, идол в мире ничто, ну, пустое место, это они верят. Но мы же понимаем, что это ничто. Поэтому все предлагаю вам, ешьте. Но если вдруг кто-то здесь будет присутствовать из вашей общины, и который соблазнится, то есть как это такое идоложертвенное ест человек? Говорит, если так, вовек мяса не буду есть. То есть я, конечно, свободен, никакого греха нет. Что если я буду есть то, что мне предлагают. Прекрасно понимаю, что все это чушь, все эти боги и все эти их ритуалы. Но если я соблазню кого-то, вовек не буду. Потому что Христос сам сказал, горе тому человеку, кто соблазнит одного из малых сих. Даже говорит так, жорнов ему на шею лучше повесить и в море бросить. Так вот, да, мы не связаны вот этими вещами внешними, не связаны. Но, оказывается, опять приходим к тому же. Без рассуждения не может быть правильного дела, то есть добродетели, не может быть правильного поступка. Вот, вот здесь надо учитывать. Вот так. Дело в том, что в те времена, еще в первом веке, очень были сильны многие иудейские, например, обычаи. Поскольку еще из первых христиан довольно многие были из евреев, которые относились с благоговением, естественно, к закону Моисееву и соблюдали многие обычаи. Так что помните, даже собор апостольский был специально по этому вопросу. Ну, так вот, апостол, он отметает это и говорит, все это чепуха, все эти внешние вещи. Не в этом суть дела. Это все мне позволительно. Все мне позволительно. Но я ни к чему не должен иметь страсти. Когда мне предлагают все есть тут, и я ем, это одно дело. И совсем другое, когда я начну потом искать этой пищи, которая, в общем-то, от которой лучше воздерживаться. Лучше воздерживаться. Здесь я ем. Но когда уже страсть во мне возобладает, я начинаю это искать, этим жить, вот тогда, конечно, тогда это опасно. Ничто не должно обладать мною. Христа называли кем? Ядцы-пийцам. То есть в переводе на русский язык это что такое? Обжоры и пьяницы. Другом, мытарям и грешникам. Вот, видите? Он ел, да, и пил, да. На браке в Кане Галилейской, что вы думаете, он где-то сел в углу и осуждал, что ли, всех? Наверняка пел там прекрасные эти песни, брачные песни, наверняка участвовал со всеми. Тут, потому что ничего худого тут не было, ничего худого. Это позволительно, это такое оказалось событие особое, и здесь он участвовал, он был полноценным участником. Да, все это позволительно. Но ведь легко привыкнуть к пирам, начать искать этих пиров, начать ходить, конечно, по свадьбам, не пригласить ли меня кто тогда. Вот. Все позволительно, но ничто не должно обладать мною. Страсти не должны обладать. Вот в чем суть этого его слова.
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. «О вступившем в брак не я повелеваю, а Господь. Жене не разводиться с мужем. Если же разведется, то должна оставаться безбрачную или примириться с мужем своим, и мужу не оставлять жены своей».
Я думаю, что здесь ситуация связана с конкретной общиной и с конкретными все-таки людьми. Помните, с одной стороны, он же говорит о том, как нужно вести себя всем тем, кто еще не вступил даже в брак. Даже кто хочет и может соблюдать свою деву, и нет необходимости, ну что ж, очень хорошо. Видите, раньше отдавали ведь, никто, не то, что теперь сами выходят замуж. Так, говорит, ладно, он считает даже это лучше. Лучше оставаться без брачном состоянии, нежели вступать в брак. Он даже говорит так, что «но жалко мне вас, будете иметь скорбь по плоти». Это те, которые вступают в брак. Говорит, мне жалко для вас, поэтому если хотите, лучше не вступайте. Но если не можете, ну так, хорошо, женитесь, выходите замуж. Все это так. И в другом месте он прямо пишет, что если кто-то, муж, например, скончался, свободно, и ты можешь, прямо пишет. Видите, в другом месте. Так что можно полагать, что просто к разным общинам, может быть, учитывая какую-то ситуацию или конкретных лиц, он вот так говорит. Поэтому второй брак в церкви он сам, во-первых, разрешил, сам. И, во-вторых, конечно, в нашей церкви по правилам церковным второй брак, конечно, возможен. Возможен. Даже дозволяется, ну, с некоторыми, правда, там, на эпитемьями, разрешается даже и третий брак, разрешается. Это не является каким-то преступлением или тем более каким, ну, тяжким грехом. Это возможно. И церковь, исходя вот из этих слов апостола и тех, и других, позволяет второй брак и даже третий. Вот так.
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. «Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся».
Очень интересное место. И в связи с этим я бы хотел сказать, что в нашем переводе Нового Завета на русский язык немало ошибок, прямых причем ошибок. Просто приходится подчас даже удивляться. Русский перевод совсем исказил полностью на противоположный смысл даже исказил то, что говорил апостол. Когда, знаете, вот по-славянски это правильно написано: «Аще и можешь свободен быть больше по работе себя». Вы слышите, написано? Даже если ты можешь быть свободным, обращается он к рабу, больше поработи себя, останься рабом. Вы слышите, что пишут переводчики? Это же уже вторая половина XIX века, уже, видимо, с либеральными идеями. И они: как же это такое? Как же? Если можешь, освободись. Один за другим толковник, я посмотрел, все просто отвергают буквально, что нет, этого смысла совсем у апостола нет. Совсем нет. Он даже, апостол дальше пишет даже, в каком звании ты призван. Прям там буквально через три стиха прям пишет: в каком звании ты призван, в том и оставайся пред Богом. Вообще, да это и удивляться нечего. Не, повторяю, нигде в Евангелии нет ни одного слова протеста против рабовладельческого строя. Ни у одного апостола нигде нет. Это поразительно, правда? Это поразительно. Как же такое? Призыв другой совсем. Помните, как пишет тот же апостол: «Прими раба, который сбежал, как брата возлюбленного». Вот он принцип-то какой. Если раб – это твой брат, все, какое может быть рабство? В Византии рабство прекратилось благодаря христианству. Вот. А здесь в данном случае, поэтому в данном случае речь вот о чем идет. Апостол прямо пишет: да, если ты раб, оставайся рабом. И здесь оставайся, но оставайся по совести и поступай не за страх, а за совесть. Он дальше пишет: когда то, что касается тебе, твоих работ, твоей работы, твоих дел. То есть в данном случае апостол вовсе не пишет о том, чтобы освобождаться во что бы то ни стало. Нет. А оставайся рабом. Да, таковы его слова. Прямые слова. Там вот, вы знаете, тут вот святитель Феофан, он даже прямо называет то слово, которое является в данном случае ключевым. Да, вот почему повелевает оставаться рабом? Для того, чтобы показать, что рабство не только не вредит, но еще доставляет пользу. Для многих даже пользу доставляет. Вот. И просто говорит: мысль же, что освободись, пишет он, была бы совершенно противна намерению Павла. Вот когда же. И он обращается, святитель Феофан, к греческому тексту и указывает, что апостол там употребляет слово, греческое слово «хрисе», это вот «храуме», от греческого слова «храуме», то есть «служить», «давать», то есть «оставайся», «служи», «служи» в том, в чем ты есть. Я думаю, идея какая? Идея здесь не в том, что рабство будто бы одобряет апостол Павел. Конечно, это нет. Нет. Апостол Павел в данном случае пишет, что мы не знаем, в каком состоянии мы скорее спасемся. В состоянии свободном или в состоянии раба. Поэтому, являешься рабом, ну, будь рабом. Станешь, из тебя освободят, я думаю, апостол Павел нисколько бы не стал возражать. Но сам не предпринимая каких-то специальных усилий, чтобы освободиться. Вот такова его в данном случае мысль. Это, конечно, возмущает очень многих. Но что делать? Апостол пишет, Павел именно так.
Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову.
Ведь идея-то какая? Он тут сопоставляет мужчину и женщину и говорит, как для женщины волосы являются естественным, так сказать, ее покрывалом, таким просто естественным, и заменяют подчас даже в чем-то одежду. Но одним словом, это естественно, так? То для мужчины, говорит, это неестественно, иметь такие волосы. Ну, такова была традиция, таково, видимо, было, в общем-то, по крайней мере, в эту эпоху, а может быть, это и всегда, затрудняюсь сказать, хотя, правда, у Авессалома, знаете, какие были волосы? Длиннющие. Недаром же он так и погиб, своими волосами запутался, скакал на лошади, и зацепились волосы все, и его убили, он повис. Вот так. Но общая тенденция была такова, что мужчинам нечего тут с волосами иметь дело. Женщины, они украшают. Ну и пожалуйста. Я не думаю, что это какой-то закон, знаете, или что-то существенное, какая-то это действительно такая божественная, может быть, заповедь, не знаю уж. Но, по крайней мере, такой был твердый обычай, и что ж, это неплохо. Но я скажу, тут вопрос-то другой. Как быть вот сейчас? Мне лично, я могу тут нравиться, обычаи, наш обычай, что женщины в храм обязательно покрываются. В храм. И об этом, да, он пишет, для ангелов даже в другом месте пишет. Это некий знак. Вообще, вы знаете, необходимы некие внешние формы благочестия. Они помогают человеку. Посмотрите, у мусульман. Ну, войдите, это вы. Разуваться надо. Я помню, в Тадж-Махале, да, разулся. Выхожу, а ботинок нет. Ну, что вы думаете? А смотрю из-за пальмы, там выглядывает борода и смеется на меня, смотрит. Это я был с нынешним патриархом Ильей, он был тогда митрополитом. Он, значит, подтимлил мои ботинки и спрятал. Да. Нет, ну, обычай действительно. Пожалуйста, босиком. Только босиком можем. Так что я считаю, что это хороший обычай, который следует исполнять.
Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба».
Апостол пишет, что был восхищен, да, восхищен до третьего неба. Можно найти и даже выражение, высказывание даже о седьмом небе, даже есть и такое. То есть мы здесь касаемся духовного мира, о котором говорить ну, просто бесполезно. У апостола Павла есть такое высказывание: «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезды друг от друга имеет разную славу». То есть и тем самым он показал, с одной стороны указал, на то, что в духовной сфере того мира тоже есть какие-то ступени и уровни. Точно так же, как и в духовной жизни человека и в нашем даже физическом мире. Так вот, эти ступени есть. Они есть. И слава, об этом святые пишут очень интересно, когда толкуют вот эти слова апостола Павла. Оказывается, слава тех людей, то есть спасенных людей, различна будет. Состояние разное будет. Одно дело у Богоматери, другое дело у правого разбойника. Не одно и то же состояние. В раю-то в раю, верно. Спасенный, да, конечно, но состояние-то будет разное. Вот. И вот, в частности, святитель Феофан, Я обратил внимание, когда посмотрел, что он пишет по поводу этих слов, то в частности нашел следующее. Ну, он пишет: «Внутри или во глубине видимого нами мира скрыт другой мир, столько же действительный, как и этот». И дальше слова. «Духовный или тонковещественный». Вы, наверное, не думаете, может быть, почему я подчеркиваю. Может быть, помните дискуссию «Душа, ангел». Да, так они тонковещественные или совсем духовные? И вдруг смотрю, здесь святитель Феофан пишет: духовный или тонковещественный мир. Утверждает именно то, о чем писал святитель Игнатий. Тонковещественный мир, конечно, об этом пишут и, можно сказать, все святые. Так вот, оказывается, внутри, что значит внутри? Мы не видим его. Этот мир есть, и он мир, который постигается иным образом. Но чтобы сказать, о чем идет речь, приведу слова хотя бы Исаака Сирина. Он пишет: «Постарайся, я буду уж не по-славянски, а по-русски, говорит, постарайся войти во внутреннюю клеть твою, в сердце, и там увидишь клеть, то есть, ну, как сказать, ну, место небесное. Пойдешь в себя, а увидишь клеть небес, ибо та и другая, или та и другая клеть, одно и то же». Вы слышите, что пишет? «Почтися войти во внутреннюю клеть твою, и там узришь клеть небесную, ибо та и другая одно и то же». Мы ищем рай где? Ищем на какой планете? Где Царство Божие? В какой галактике? Да нет же! Вот оно где, внутри души человеческой. Причем Исаак Сирин, он ничего не сказал нового, потому что сам Христос сказал: «Царство Божие внутри вас, а не на какой-то планете есть, внутри вас». И оказывается, вот это восхождение можно понимать по-разному. И как особенно глубокое духовное состояние, которое имеет разные ступени, может, не только три, а семь, там, может быть, ступеней. Кстати, если обратиться к Макарию Великому, то он говорит, что человек, который достигает вот определенного духовного уровня, он, как царский сын, переходит из одних 100 обителей в другие 100 обителей. И более того, о чем пишет, что человек, который вот входит в это состояние, если бы не убавилась у него благодать Божия, он так вообще бы оказался бы, потому что он в этом состоянии не может ни есть, ни пить, в таком состоянии он находится, то он бы, наверное, так бы и отдал душу свою. Но Господь убавляет, так сказать, меру благодати, и человек возвращается к этой обычной земной жизни. Так видите, что такое до третьего неба? Где это? Внутри. Но, может, есть еще что-то? Пространство есть или нет? Вот мне подарили книжку знаменитого современного физика Мико Каку. Фамилии Каку, видимо, я не знаю, кореец или японец, он кто там, да. Называется «Гиперпространство». Вообще физики сейчас не знают вообще, что делать. Вообще пространство, то искривленное пространство, то прямое пространство. И вообще пространство, оказывается, так же меняется, как и время. Вообще это сложные вещи. Вот поэтому, когда мы говорим о третьем небе, то обычно мы подразумеваем вот там, куда-то. А святые отцы говорят: вот сюда, в сердце. И где он был, не знаю, но состояние его было таково, что он даже пишет: «Не знаю, в теле я или вне тела». Это то, о чем и пишет Макарий Великий. Да, в теле или вне тела. Человек даже теряет это все ощущение. Настолько сильные, сильные переживания, когда он совершенно забывает о своем телесном состоянии. Но обычно это в психологии, в философии, и всюду это обычно это называется термином экстаз. Но экстаз – это выйти из. Но это больше, видимо, относится к таким мистическим состояниям. Ну, эклистаз, или лучше можно сказать инстаз. Но это уже я сочиняю, извините. Да. Но если вхождение в сердце, то скорее ин, нежели эк. Вот. Так что видите, о чем идет речь. Духовный мир здесь, тонковещественный. Ах, Владыка Феофан, хорошо. Тонковещественный этот мир духовный. И вот в данном случае апостол был, вот ощутил эту какую-то третью степень. А сколько их? Ну, говорят, о семи, а может и больше. Ничего не знаю.
Послание к Ефесянам святого апостола Павла. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу».
Весь древний мир жил этим правилом. Это всем известно. Причем это не только, я сказал, правило, это слишком слабо. Это фактически закон. Жены очень часто находились на положении, я бы сказал, ну, прислуг в лучшем случае, а то и рабынь. Фактически. Муж мог делать все, что угодно. Христианство решительно изменило этот взгляд на жену, на женщину, на жену. Христианство объявило, что жена – это не слуга и не рабыня, а это твое, муж, собственное тело. Ты будешь ее колоть, резать, и что-то такое? Нет, никогда. Греешь, кормишь, одеваешь и так далее. Жена – это твое тело, а не рабыня. Это революция. Мы просто к этому настолько привыкли, не обращаем внимания. На самом деле, это настоящая революция. Как это такое? Вот, оказывается, что объявило христианство. А если это твое тело, то отсюда соответствующие выводы. Да, мужчина должен заботиться о жене так, как о своем теле. Интересно, кто когда рассматривал свое тело рабом? Еще скорее тело повелевает нами. Не ум, а тело даже. Идет постоянная борьба, чему подчиниться – уму или своему чреву, например. Врачи говорят, нельзя того-того-то, а мне как это нельзя, так вкусненько и так хочется. Одним словом, видите, какова ситуация. Оказывается, действительно меняется, христианство изменило взгляд на женщину и на жену. Но при этом христианство точно так же отвергает и то, что мы бы сказали так, хаос или то, как сказал, хорошо, один сказал, много начала есть безначалие. Христианство утверждает, как в любом обществе, в любой организации должен быть кто-то руководитель. Обязательно. Также и в семье должен быть руководитель. За кем-то должно оставаться последнее слово. В армии без генерала – это не армия. В конце концов, что делать? Отступать, наступать, идти и так далее. Так вот, христианство утверждает, что да, все-таки в принципе, по, так сказать, самой природе, все-таки руководителем должен быть ум, ассоциация с мужчиной, а не сердце, ассоциация с женщиной. Но ум без сердца – это ужасно. Это железка, а не человек. Это камень, да избавит Бог. Помните этот роман Мэри Шелли «Франкенштейн», где как раз там вот этот вот Франкенштейн и есть этот, да, железный человек. Так? Но и сердце без ума, да избави Бог. Во что тогда превратится наша жизнь? Все, это все развалится. Поэтому требуется сочетание ума и сердца, мужа и жены. Но руководить, конечно, должен, конечно, муж. Тоже в конце концов во всех спорных вопросах, когда уже доходит, надо окончательно все-таки принимать решение, то апостол Павел настаивает на том, чтобы в конечном счете все-таки жена должна повиноваться мужу. Речь идет о чем? Не о том, что это распространяется на любой случай жизни. Ну, конечно, нет. Вам посмотрите наши правила, особенно вот последние правила, принятые собором в 2000 году по поводу канонов о разводах. Смотрите там, сколько перечисляется. Сколько моментов, когда там муж может уйти или жена может уйти, и все это не является каким-то нравственным преступлением. Разрешается. Итак, что можно сказать по этому поводу? Христианство утверждает, что все-таки семья – это, я бы сказал, монархия, конечно, но монархия, в которой жена является телом, живым телом мужа. И поэтому ни о каком насилии, ни о каких притеснениях, ни о каких унижениях не может быть и речи. Каждый муж-христианин должен знать, что он должен вести себя по отношению к жене так, как он ведет себя по отношению к своему телу. А принимать решение окончательное, есть уже спорные вопросы, то, конечно, надо следовать этому принципу. Апостол Павел прямо пишет, этот принцип – муж, глава все-таки семьи.
Послание к римлянам святого апостола Павла. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона.
У нас подчас смешивают некоторые вещи. Добродетели и закон. В Ветхом Завете под законом преимущественно и прежде всего подразумевалась вся совокупность тех обычаев, которые должен был соблюдать правоверный иудей. Обрезание – обязательно. Суббота – непременно. И целый ряд других. Там соответствующие праздники, совершение там Пасхи и так далее. Это все относится к делам закона. Посмотрите, как Христа осуждали, вплоть до того, что собирались убить, когда он исцелил в субботу, там, у которого рука была высохшая. Посмотрите, сколько раз это было. То под законом, разумеется, вот эта вот вся совокупность обрядовых постановлений, которые прямо прописаны в законе Моисеевом. Но Христос даже неоднократно обращал на это внимание. Говорил, а какая первая заповедь? Ему правильно один книжник ответил, очень хорошо, возлюби Господа Бога твоего, и потом ближнего твоего. И вот он обличает Христос этих книжников и фарисеев, что они извратили, что они самое главное в законе именно о любви, то есть исполнении заповедей, не обычая, не этих внешних просто предписаний, а заповедей они фактически выбросили. И он приводит им пример. Что вы делаете? В законе что вашем написано? Тот, кто не чтит отца или матерь, так, что ему нужно? Так камнями побивать надо. А вы что сделали? Карван Что такое? То есть то, что я должен был сделать отцу, матери, пожилым, старым, допустим, людям, я в церковь дал. В церковь дал. Вот Христос обвиняет и обличает. И говорит, что этими внешними делами человек не приближается к Богу. Вообще, это очень серьезный вопрос, поскольку тенденция во всех религиях, в том числе и в христианстве, тенденция такова – подменить исправление себя совершением обрядовых, ритуальных, культовых деяний. Я хожу в церковь, я принимаю таинства, я соблюдаю посты, я исповедуюсь, там причащаюсь и так далее. Оказывается, все это можно делать и быть сущим сатаной. Потому что главное – это что нужно? Кто блажен-то? Блажены нищие духа, блажены чистые сердца, блажены плачущие о грехах, блажены милостивые. Вот оказывается, что. Итак, под делами закона, в данном случае, апостол со всей силой, кстати, он это, об этом пишет многократно. Посмотрите в послании к Галатам, как он пишет. Даже он говорит, что все эти соблюдения этих всех внешних форм не очищают человека, не делают его нравственно лучшим. Это только некие внешние посредства к исполнению заповедей Божиих. И когда религия сводится к исполнению только внешних вот этих обрядовых форм, тогда она полностью искажает свою сущность. Поэтому он с таким гневом Христос обличал иудейство. Эта опасность, конечно же, и в христианстве. Можно и христианство то же самое подменить, чем торжественными богослужениями. В нем там богослужения, крестные ходы, там мощи, иконы, храмы и так далее. А вся суть-то в чем? Суть-то в том, чтобы человек исправлялся, чтобы приобретал хоть некое сознание своей греховности, чтобы он действительно каялся. И, надо сказать прямо, там, где мы не видим любви к человеку, там христианства нет. Потому Христос прямо своим ученикам сказал: «По тому узнают, что вы мои ученики, если любовь имеете между собой, ничего другого». Вот что. Это главный принцип. И вот мы стоим все время перед чем? Так, что главное у нас? Любовь к человеку, независимо от того, кто он, какой веры, какой национальности, какого социального положения, это не важно. Или соблюдение всех, все соблюдаю. Все, как положено в церкви. Это надо не противопоставлять, а соединять. Но, к сожалению, опасность огромная именно такова – свести религию к внешней стороне, к этой внешней оболочке. Развивается, да, фанатизм, гордыня, осуждение других людей и потеря любви. Я же все исполняю. Для чего я хорош? И начинается осуждение всех и вся. И растет гордыня. И тогда от христианства ничего не остается.
Послание к филиппийцам святого апостола Павла. «Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше».
Речь идет о смысле жизни. Об этом смысле жизни очень хорошо сказал мученик Тивуртий, был такой. На суде, обращаясь к судьям, он сказал: «Вы верите в одно, мы в другое. А именно, вы верите в то, что вот мы видим, слышим, чем живем, в чем, кажется, существуем. Все это, все вот это наша внешняя жизнь. Дальше интересные слова. Мнится быть и несть. То есть, кажется, существует наша жизнь, вот эта, кажется, существует. И раз, и нет. Мы же во что верим? И он говорит, мнится вам, думается, не быть, этого нет, и есть. Это замечательные слова. Мнится быть и несть – это вот эта вся наша земная жизнь. Сейчас человек жив, через час его нет. Мы верим, мнится не быть и есть. Так вот, апостол Павел об этом и пишет, что наша-то цель какая? Мы должны все делать для того, чтобы войти, ну, скажу так, достойно в жизнь вечную. Вот что должно быть смыслом нашей жизни. То, что есть, это постигается верою. Мы верим, это есть. Вот. И какая же наша вера? Ну, конечно, быть со Христом. В этом смысл нашей жизни. А вовсе не в том, чтобы здесь приобрести что-то, что у нас неминуемо отнимется. И чем больше человек здесь имеет и придется расставаться, тем большие страдания он переносит. Потому что личность не уничтожается. И после смерти она продолжает, то есть там, когда ей все откроется в истинном свете, все, что она делала, все, чем жила, к чему стремилась, что совершала личность, увидит там. То есть по смерти открывается, если хотите, истинная сущность прям личности. Продолжается, если хотите, познание себя. И вот это познание открывает человеку истинный смысл тогда его жизни. Если он понимает, оказывается, какая пустота это была в этой жизни, какая никчемность, какой мыльный пузырь. Сегодня есть, завтра нет. И человек отдает все свои силы, ума, тела, души. Но это еще что силы? Отдает совесть. На что? То, что у него через мгновение все будет отнято. Вот апостол пишет, а мы-то верим в другое, верим в вечную жизнь, верим во Христа, вот, и стремимся все именно к этому. Вот, и, конечно, это несравненно. Еще бы, как сравнить то, что мне дадут на самом деле или дадут только подержать? Что лучше? Ну, конечно, когда дадут совсем, а не подержать. Вот это земная жизнь. Это то, что дали подержать. Христос – это то, что дали мне совсем. Вот в этом смысл слова апостола. Ну, хорошо.